Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Да, добрый день. Рада вас приветствовать, Александр Геннадьевич. Спасибо большое, что пришли, выделили время для нас сегодня. Дорогие друзья, у нас в гостях Александр Геннадьевич Хакимов. Это философ, писатель, путешественник, автор интересных книг. Можете потом после эфира, кому было интересно, о чем мы говорили, набить в интернете, посмотреть книги Александра Геннадьевича. Вы, пожалуйста, скажите еще пару фраз, я узнаю, как нас слышно, видно, и будем начинать.
То есть мы проверяем звук, да?
Да, да.
Ну вот я хорошо вас слышу.
Хороший. Отлично, отлично, спасибо. Дорогие друзья, напишите, если нас с Александром Геннадьевичем нормально видно и слышно, то мы начинаем. Дождем сейчас. Так, пишут отлично, все. Я тогда выключаю комментарии на время нашего общения, и где-то за 15-20 минут до конца эфира я их включу. Можете заранее писать свои вопросы, я их обязательно задам. Итак, тема нашей сегодняшней встречи — это стресс и его преодоление. Александр Геннадьевич, мой первый вопрос очень простой. Как бы вы определили вот это понятие «стресс»? То есть что такое стресс?
Ну вот я бы его определил как страх, как бы синоним нашел бы к нему, синоним. Но я бы хотел дать ему определение по словарю все-таки. Вот сейчас я зачитаю по словарю, хорошо? Прям тут у нас
студия.
Стресс. От английского стресс – нагрузка, напряжение, состояние повышенного напряжения, совокупность неспецифических адаптационных нормальных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов, стрессоров. Ну, здесь такое дается обширное пространное определение, но это, значит, какое-то напряжение, внутреннее напряжение. Но как оно вызывается, это внутреннее напряжение? Если мы обратимся, скажем, к древней ведической цивилизации, к древним мудрецам, то они утверждают, что основа как бы вообще человеческой цивилизации пути — это вера. Почему? Почему вера? Потому что вера именно дает какую-то основу, основу выжить. Выжить в этих напряжениях, повышенных каких-то жизненных ситуаций, которые вот начинают на нас давить каким-то образом, мы не выдерживаем, получается нагрузка, значит, нервный срыв. Говоря другим языком, это страх. Страх или жизнь в безверии. Вот такие можно сейчас привести линии, параллели, как бы, да, чтобы объяснить это состояние. Но здесь описывается в словаре, что вот это зависит от какой-то ситуации. Но в Бхагавад-гите говорится, что если мы слишком зависим от ситуации, значит, мы живем в безверии.
Александр Геннадьевич, можете пояснить для подписчиков, что за книга?
Бхагавад-гита — это квинтэссенция вед. Ну, сейчас она довольно распространенная книга. Ее даже можно найти в магазинах Эксмо. Она распространяется, собственно, это лидер продаж. Это книга, часть Махабхараты, и, собственно, она описывает все фундаментальные законы бытия о человеке, о душе, о сверхдуше, об этой природе, в которой мы находимся, о времени, о цикле времени, о смысле и сути всего. То есть найти можно ответы вот эти фундаментальные, глобальные, именно в Бхагавад-гите. Буквально переводится божественная песня. То есть это такой труд удивительный, к которому обращались великие умы человечества.
Я слышал, что Бхагавад-гита называют Библия Востока.
Библия Востока, да, ей примерно где-то 5000 лет с небольшим. Вот сейчас это знание оживает как бы в мире, вот интереснее повышается стремительно. И вот сегодня, собственно, будем опираться на эту книгу, скорее всего, чаще всего на эту книгу, на Бхагавад-гиту, чтобы отвечать на какие-то вот такие сложные, глубокие вопросы нашей жизни, чтобы распутать вот этот клубок.
Если вы не против, я по ходу буду сразу какие-то вопросы задавать вашего диалога, нашего диалога. Вы сказали вот фразу такую, что страх и жизнь без веры, то есть это синонимичные понятия. Если у человека нет веры, то он будет испытывать страх?
Да, однажды я попал в аварию. Мы ехали из Москвы в Бобницы на машине и попали, значит, столкнулись. Было столкновение с другой машиной на скорости 80 км в час.
Ух ты.
Мы вылетели через встречную полосу, буквально там, не знаю, как мы проскочили чудом, потому что машины просто вот проскакивали на этой трассе скоростной. Мы между ними проскочили через встречную полосу, в кювет куда-то улетели, машина была разбита. Водители я остались, в принципе, живы, были небольшие повреждения. Я получил стресс. Да, представьте, стресс, потому что я подумал, моя жизнь может сейчас перерваться в любую секунду вообще. Оказывается, да, вот неожиданно, представьте, удар вы получаете мощный, у вас все переворачивается, и вы потом выясняете задним числом, что вы могли погибнуть прямо сейчас. Прямо сейчас. Вот сейчас. При всем то, что вы были заняты чем-то полезным, чем-то важным, вообще об этом даже не думали. Вы были уверены, что все в порядке, вера была. И тут вот вера эта пошатнулась, уверенность. Оказывается, в любую секунду может что-то произойти, знаете. Вот эта вера моя пошатнулась, и что же дальше произошло? Эта машина была разбита, а мы были примерно на полпути. И так вызвали другую машину, чтобы я продолжил свое путешествие и доехал все-таки до Обнинска. И когда я пересел в другую машину, я почувствовал, что я боюсь. Мне страшно. Любая встречная машина вызывала страх. Любой нажим на тормоза вызывал новый стресс, я вздрагивал. А я подумал, у меня еще все лето впереди, мне нужно еще путешествовать все лето по городам и прочее. Я же, у меня туры. Как же теперь буду ездить? Я же, у меня просто паранойя внутри, у меня просто ад. Ну, я доехал до Обнинска, там были какие у нас программы запланированные. В таком же напряжении вернулся в Москву. Также на машине, мне нужно было все это вытерпеть, выдержать каждый тормоз, каждый поворот, каждую встречную машину, я ожидал нового удара. Вот. Но интересно, что когда я приехал в Москву, там приехал один известный человек из Индии, он духовный учитель. И он давал лекцию, я пошел на эту лекцию на его. Подумал, может, я задам ему вопрос, там, как мне справиться с этим стрессом, а как вот мы сегодня тоже пытаемся, да, выяснить, как справиться с этой жуткой ситуацией внутренней. Вроде бы все внешне еще что-то есть, а внутри уже все. Нет ни надежды, да, ни веры. И вот стресс. И как раз он говорил на эту тему, что я как неудивительно. И он сказал, что вот если вы садитесь в машину или в самолет, то у вас нет веры, что вы долетите или доедете, вы сойдете с ума за это путешествие. Вот этот стресс вас просто убьет. Я подумал, это вопрос веры. Это вопрос веры. Вот эти, я вспомнил, что мудрецы говорили, первая ступень вообще цивилизации — это вера. Если мы живем в безверии, если мы просто, как живем, создавая нормальные условия для себя, как только эти нормальные, в кавычках, условия меняются резко, пошатываются, и у нас вера страдает, то есть стресс наступает, напряжение внутри. Как жить дальше? Я не знаю, я беспокоюсь. Вот такая вот вещь. Вера. Вера необходима всем людям. Вопрос, во что верить? Если я верю в деньги, то что со мной будет? Я буду радоваться, когда деньги приходят, и буду получать стресс, когда их теряю. Стресс обеспечен.
Получать стресс, когда жена их тратит.
Да, например, то же самое. Да, куда потратила? Все потратила. О, боже мой, стресс у меня. Как так вообще? Столько было денег, ни копейки, да, ни копейки. Вот купила, скажем, новый гарнитур. Если вы верите в какого-то человека, это как-то может быть лучше. Человек может вас защитить от чего-то. А вдруг этот человек заболел, допустим, или умер. Опять стресс, причем сильный, мощный стресс. Представьте, как подрывается моя вера, как же жить дальше. Но этот человек для меня был опорой, да. Если я верю в человека, тоже стрессы. Собственно, наши стрессы сейчас человеческие. Потому что люди управляют этим миром. Управляют государством, управляют экономикой. Управляет и культурой, и поведением, и законами. И мы видим, что люди сейчас стали ненадежны, законы могут манипулировать, и государство может как бы курс потерять. Да? И вот эти стрессы, а во что же нам верить тогда? Одного великого духовного
человека. Александр Геннадьевич, добавление скажу к тому, что вы говорите. Сегодня общался с женщиной, 30 лет вместе с мужем прожили, детей воспитали, и вот внезапно какой-то разлад, измены, и человек говорит, я вообще разрушен. Ну, в подтверждение вашим словам.
О, да. Таких примеров немало, к сожалению. И стресс на самом деле глубокий, это очень болезненно. Правда, очень заглянуть в душу этого человека, это большая боль, большая боль.
Вот. Александр Геннадьевич, извините, я вас перебил. Я задам, вот у меня тут важный такой вопрос есть, хотел бы услышать ваше мнение. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, говорит, что стресс — это основная проблема 20 века. Мой вопрос к вам, почему? То есть, как бы вполне себе, ну, как бы такие маститые ученые, люди, которые занимаются там анализом ситуации в целом мире, почему наша цивилизация при вот этой, казалось бы, ну, развитости такой, да, комфорте, который мы научились создавать, почему люди находятся в стрессе? Меня вторая статистика вообще немного потрясла, что в Америке, страна одна из самых экономически развитых стран в мире, 57% населения испытывают физические последствия стресса на себе. То есть они физически ощущают, что они в стрессе. Вопрос к вам, почему? Почему это происходит в таких глобальных масштабах?
Глобальный масштаб стресса. Да, это бич третьего тысячелетия, да, вот начало третьего тысячелетия ознаменовано этим именно. Ну, как мы уже говорили, что вопрос веры. Люди, в общем-то, верят в государство, большинство. Работают на государство. У них даже есть семья, это другая платформа веры. Семья и государство, ну, как бы основные такие вот основы, да, нашего быта, нашего существования. И другой основы под этим люди не имеют. Они не имеют просто вот, другой как бы вот веры глубокой не имеют. Да. Другая вера, скажем, вера в Бога, она более-менее формальная, не так глубока сейчас. То есть люди, они хотя, может быть, верят в Бога, но живут так, как будто Бога нет. То есть это нельзя назвать еще твердой верой какой-то, на которой можно как бы ну, наступить да, и стоять на этом фундаменте.
Опереться, да?
Опереться, да. А вот именно опереться на веру — это государство и семья у них, у людей обычных. Но в нашем развитии сегодняшнем мы видим, что наша семейная ситуация, она основана на недоверии уже изначально. Поэтому брак, мудрецы говорят древние, фантасмагория в этот век. Вот в наш век, они сказали, брак будет фантасмагория. Что-то нереальное, потому что вы идете в ЗАГС оформлять свои отношения, делаете роспись, и вы знаете, что в том же самом месте можно потом оформить развод. То есть вы одновременно верите и одновременно ну, допускаете, что вот возможно развод то и другое в равной степени у вас на весах. Нет гарантии, что у вас семья будет крепкой, успешной. И более того, у вас даже нет знаний, да, как быть в стрессовой ситуации в семье, когда вот недоверие появляется или разногласия глубокие появляются в семье. Как наладить отношения, чтобы мы почувствовали мир, покой, скажем, любовь и так далее. Такой науки нет у нас, знаний нет. Поэтому эта вера уже основана на недоверии, вместе, не смешанной. Даже наши средства передвижения по городу, в больших городах, связаны со стрессами. Это большие скорости на автобанах. Это самолеты, авиакатастрофы. Люди очень боятся сейчас, фобии вот эти увеличиваются. В самолетах я видел, как люди, садясь в самолет, потом выбегают оттуда до вылета. Это стресс для стюардесс, для всего состава, для людей, видя, как человек в панике не может подготовить себя к взлету. И покидает, скажем, салон. И потом снова проверка, знаете, это же стресс, а вдруг это террорист, который оставил там бомбу, теперь он уходит. Вот, и это все потом проверяется, люди в напряжении, в автомобиле, в самолетах, в пробках. Мы просто стоим. И сколько стоять? Тоже стресс. Другой стресс. Если на каждом шагу стрессы. Вот. И потом деньги. Если вы сейчас не заработаете стабильно денег, вы никто. Вы буквально можете, ну, опуститься на дно жизни. Это реально, вы гибнете просто. То есть вы поставлены в такие условия, кругом есть опасности. В передвижении, в отношениях, в браке, в государстве постоянные кризисы. Мы видим в новостях, что много проблем сверху донизу у всех классов людей, управляющие органы и другие, все в проблемах. Но как же теперь мы избавимся от стрессов? Во что мы будем верить с вами? Давайте с этого начнем. Если наша вера уже нарушается. На самом деле про государство пару слов скажу. Если высший авторитет государства, то вопрос одному философу был известному. Кто будет решать конфликты между государствами?
О. Между государствами?
Между государствами, да. Если высший авторитет государства, если мы верим в государство, в его законы, в его конституцию, то кто будет решать проблемы между государствами? И он, знаете, что ответил? Война. Таков закон, он сказал. Таков закон. Война неизбежна поэтому. То есть стресс. Неизбежно будем, да, подходить вот к этой черте жуткого стресса. Война. Это такое, кто пережил войну, никогда больше не захочет, чтобы это повторилось. Никогда. Это чудовищная такая, чудовищная, пляска смерти. Просто пляска смерти. И вот это означает, что даже вера в государство не защищает нас. Поэтому мудрецы говорят, верьте в абсолютную истину, верьте в себя, верьте в жизнь. То есть обретите большие знания. То есть нам нужно более фундаментальные законы познать в жизни, чтобы обрести вот эту твердую веру, которая защищала нас от таких страхов, беспокойств, чтобы мы обрели бесстрашие. В этом смысл развития цивилизации. Люди должны обрести бесстрашие.
У меня очень важный вопрос в связи с этим есть. Можно ли в принципе избежать стресса? И самое главное, нужно ли человеку стремиться вот попасть в такую комфортную среду, где там будет сухо, тепло, где к нему будут хорошо относиться? Или это некая утопия, к которой мы стремимся, и от этого же как бы дополнительную боль получаем, что хотим как-то вот устроиться? То есть возможно ли в принципе избежать стресса? Или это ошибка, которую делает человек?
Для кого-то это стресс, когда нет того комфорта, о котором человек мечтает и хочет жить в каких-то хороших условиях. Особенно, когда он теряет, скажем, эту возможность. У него есть такая возможность, была, он ее потерял, этот стресс. А когда люди передвигались на телегах, то для них не считалось стрессом, если, скажем, колесо у телеги отвалилось там, или они где-то столкнулись там телегами на повороте, скажем, да, поцарапали друг друга, даже не обратят внимания вообще на это. Две Бентли сталкиваются чуть-чуть, да, вот там царапину, это большой стресс. Это там деньги, суды, там плохие отношения, люди начинают ссориться, враждовать, там маленькая царапина на Бентли. Ой, какой стресс, смотрите. Вот это комфорт. Вот это следствие комфорта. Когда вы живете в какой-то простой хижине, скажем, или в каком-то фешемебельном здании, скажем, с высокой отделкой, там культурой какой-то, дорогое жилье, стрессы повышаются, тоньше становятся, они не уходят, они становятся тоньше. То есть вы страдаете в уме больше. И вот эти умственные страдания оказываются тяжелее физических, тяжелее, чем физическая боль.
Хорошо, спасибо. Следующий такой вопрос. Очевидно, что в жизни есть смысл. По крайней мере, для меня очевидно. Есть некий смысл, есть некий замысел. За всем происходящим стоит разум. То есть я смотрю по сторонам, я не вижу хаоса. Я вижу, что часто люди вносят хаос в жизнь, в особенности, когда вот я на природу выхожу. Это один из способов мой избавиться от стресса. В природе все очень гармонично. Там, где появляется человек, начинается какой-то хаос, разруха, конфликты. То есть стресс создают люди, или все-таки стресс — это некое явление жизни, к которому нужно учиться правильно относиться? То есть стресс — это вообще понятие позитивное или негативное? Или не позитивное и негативное? Есть некий смысл стресса, который мы не понимаем?
Есть здоровый страх. Здоровый страх, здоровый стресс. Допустим, когда люди любят друг друга, они боятся друг друга потерять. Это здоровый страх. Как бы самосохранение, да? Защита здоровья. Вот это нормально. Здоровый страх. Страх не выполнить свои обязанности на работе, допустим, да? Человек хочет быть хорошим работником, с хорошей репутацией. Он боится потерять свою репутацию, поэтому честно трудится. То есть вот этот страх, как бы, полезный, здоровый. Боится нарушить закон, скажем, стать преступником тоже. Угу. Боится навредить кому-то, боится Бога, да, вообще для цивилизации древней. Первое условие успеха — это богобоязненность, они говорят. То есть человек обязан быть богобоязненным, иначе он будет нарушать закон. Если он не боится нарушать закона, то он разрушит цивилизацию, такой человек. Это становится преступный мир, да, он не боится нарушить закон. Не боится совершить какое-то насилие, а боится только наказания. А выше страх, когда человек боится совершить насилие над кем-то, быть несправедливым по отношению к кому-то, это выше, да, уже уровень сознания, и страх помогает в этом. А стресс — это другое. Стресс – это уже удар. То есть это то, что я уже не выдержал. Это называется стресс. Когда у меня есть вера, скажем, я могу пережить потерю, скажем, собственности без стрессов. Вот как, скажем, выйти на природу, да, и почувствовать гармонию. И оказывается, природа добрая, гармоничная, природа защищает, природа разумная. Я чувствую, что я тоже часть этой природы, под защитой, под разумом этой природы. И мне становится легко от этого осознания. Вот представьте, я захожу в интернет и смотрю, что там у нас с Солнечной системой. Там есть какая-то информация про Солнечную систему. И там показывается Солнечная система, вот эти планеты. Есть Земля, там есть Марс, есть гиганты планеты, там Юпитер, Сатурн, там что-то еще, потом Солнце показывает, ну там в 300 раз больше планеты Земля, и музыка такая тяжелая, похоронная, сопровождает этот ролик, значит, информацию. Страшная картина, Солнце, гигант такое, но еще больше Солнца есть, и такие планеты, там Цефея там какая-то, там другие, и страх, ужас, понимаете, я чувствую, что мы в каком-то страшном, жутком мире, в какой-то пропасти находимся, где бушуют какие-то энергии непредсказуемые, понимаете, смертельно опасные, там, вот мы в мире какой-то враждебной стихии. Вот такая жуткая-жуткая картина мира. Это стресс. То есть это неправильная картина мира просто. Это просто искаженное, это невежество. То есть причина как бы страха — неправильное понимание мира, неправильное понимание себя, неправильное понимание законов мира. Потому что природа не враг нам на самом деле. Нужно это знать. Не нужно бояться природы, своей природы, окружающей природы. Нужно просто понимать ее законы.
Да, интересно, вы сказали, я понял, что я получаю на природе. Я когда туда выхожу, я чувствую некую сопричастность к природе, что я как бы часть вот этой гармонии. Притом, ну, не головой, а как-то вот просто сердцем чувствую, и я успокаиваюсь, что как бы, ну, что хаос носят люди. И один момент хотел уточнить. Вы сказали насчет закона, что если человек следует закону, то он, ну, получает меньший стресс. И вот, ну, у каждого человека внутри есть закон, да, совесть, с которой может, ну, сверяться перед тем, как делать какие-то поступки. Что бы вы могли посоветовать, чтобы этот голос совести стал громче? Чтобы вот этот внутренний закон, ощущение какой-то истины именно изнутри, оно усилилось?
О, это очень хороший вопрос. То есть голос совести, он описывается в Бхагавад-гите. Ну, интересно. Сарвасья чахам хридиса невишто мата смритим гьянам апоган ча. Это говорится, что в сердце каждого человека, каждого живого существа пребывает сверхдуша. То, что мы называем голосом совести, на который мы опираемся. И от этой сверхдуши исходят три, как бы, три энергии. Память, знание и забвение. Вот интересно, потому что я, знаете, хочу уже забыть, да, плохие вещи в жизни. Но есть такие моменты, которые мне лучше забыть, лучше не вспоминать, потому что получаю стресс, нагрузку, вот это мне больно, мне или стыдно, или страшно вспоминать эти вещи, жутко, ну что-то в жизни такое происходило. А тем не менее я помню это. И живу с этим, от себя не уйдешь, да? А хочу что-то вспомнить хорошее, знаете, говорят, давай позитивный ум, давай возвысим ум, мысли, давай вспомним что-то приятное, хорошее, возвышенное. И не могу. Вот мне при усилиях, конечно, могу что-то вспомнить, тут же забываю, знаете, в памяти не держится. Вот когда мне говорят об абсолютной истине, я послушаю секунду, а через другую секунду забываю уже. Ну вот нет контакта. А вот эти вещи, с которыми я живу, это мои обиды, мои стрессы, вот они у меня в голове, понимаете, и в сердце. Почему так? Помните этот персонаж из Булгакова, из «Мастера Маргариты»? Фрида. Фрида, которая задушила собственного ребенка платком. Вот. Маргарита ее увидела там. Как она страдает, как она с этим платком там, в том мире уже потусторонним. И этот платок приносит каждый божий день. Она его уже рвала, резала, выбрасывала, сжигала в камине. Но каждое утро ей приносит этот платок, которым она задушила собственного ребенка. То есть это память называется. Кто-то мне будет напоминать. Вот это совесть называется. Это мой враг становится. Моя собственная совесть, мой враг. Да, как же вот я иду к психиатру. Он дает какие-то мне невролептики, чтобы я заглушил эту совесть. Или алкоголь начинаю принимать, или наркотик, чтобы уйти от этой вот реальности, вот, которая вот меня давит. Вот это память называется. Но древние говорят, что нужно избавиться от этого греха, очиститься от этого греха. Его забыть невозможно будет, нужно от него очиститься. Угу. Тот же голос совести может сказать, забудь это, и ты забудешь. Вот угу. вопрос. Как мне этот контакт с совестью, да, наладить, угу. чтобы мне сказал, вот забудь это, больше этого нет, все, я убираю это, устраняю это, ты чист. Больше не было этого. Помните, как тоже мастер Маргарите, помните, Пилат спрашивает Иисуса, уже когда они встретились, да, помните, в конце, и он спрашивает, но это уже не было, правда? Ну, не было того, чтобы я тебя приговорил к смерти, это уже не было. Иисус сказал, да, этого не было, просто не было, и все, они пошли вместе. Все, забыли, все, давайте начнем снова. Угу. Вот, вот это как бы голос совести, он может нас освободить, а может нас наказывать. Мы можем всю жизнь, видите, находиться в стрессе, в этой памяти плохой, а можем, наоборот, вспомнить что-то настолько мощное, духовное, настолько светлое, что это все покажется дурным сном просто. Просто какой-то болезнью, которая прошла. Это духовное просветление, озарение, откровение. Вот это очищение от всего. Это то, что описывает Бхагавад-гита. Это жизнь собственной совестью.
Вот у меня в связи с этим вопрос. Может ли как раз-таки вот этот конфликт с этой совестью внутри вызывать стресс? Потому что это был один из моих вопросов, что, ну, есть такие, скажем, народные методы избавления от стресса, да, там таблетки, алкоголь, там, наркотики, поспать там как следует, заспать трудные времена. Вот может ли как раз-таки попытка, ну, заткнуть как-то, заглушить вот этот голос совести, приводить к вот этому стрессу и желанию такому, знаете, отупить себя до такого, до уровня травы, чтобы просто не понимать, что происходит?
Совершенно верно. То есть люди тянутся к интоксикациям, потому что хотят заглушить какую-то боль. Иногда из моды, конечно, просто из любопытства это делают.
Но если, ну, говорить, наверное, это... подростки из любопытства, да?
Да, иногда просто они подчиняются какой-то моде. Вроде, угу. оно, ну, а если тенденция говорить, то, конечно же, хотят избавиться от страданий. Вот, скажем, в Алма-Ате есть такой бар, который называется «Амнезия». То есть, да, просто хочу забыть все. Вот этот бар иду, чтобы забыть все. Вот стрессы, потому что много стрессов. И даже ученые признали одно время, что алкоголь снимает стресс. Надо в конце дня всегда немножко выпивать, если у вас работа там руководящая какая-то. Не всегда есть коньяк в кабинете прямо, знаете, с рюмочками. И как только стресс, то напряжение, они сразу раз, хлоп, дозу, и легче им. Это искусственная вещь. Вот. Но это замечено, да, что вот они к алкоголю уже научным, как с научной подоплекой подходят, что это необходимо. Да? Но наркотиков боятся, потому что это слишком опасно, рискованно. Но тоже снимает стресс. Лучше даже, чем алкоголь, говорят, снимает стресс наркотик. Но они понимают, здравомыслящие люди еще понимают, что, ну, это конец уже жизни будет. Слишком сильное средство. И был такой психиатр, доктор в начале прошлого столетия Энтон Бойзин. Угу. На его труде там сделали великие открытия позже. Он был незамечен, собственно говоря, в свое время из-за Фрейда, который затмил его своей тогда теорией. А вот позже Фрейд ушел в сторону постепенно. Мода ушла на него. Энтон Бойзин, на его открытиях сейчас работают многие. И он исследовал где-то несколько сотен пациентов, и себя в том числе, у него были психические отклонения, он себя исцелил, метод нашел, представьте, сам, без интоксикации, без наркотиков. Он нашел метод. Но вывод сделал потрясающий, что причина всех отклонений психических одна — это конфликт с собственной совестью.
Ничего себе.
Да, да, это открытие было в начале еще прошлого столетия.
Угу.
И он там, он говорит, методы исцеления — это правильное общение, не скрытность своих пороков, а правильное общение. И вот нам сейчас, как вот эта вот наука взаимоотношений, становится сейчас самое важное. Наука отношений с Богом, с природой, с людьми, с обществом в целом, со всеми живыми существами. Вот эта наука утрачена, мы даже с собой не можем, видите, найти какое-то согласие внутри. Вот сейчас нам нужно развить науку взаимоотношений, чтобы мы могли найти опору и веру в жизни, нужны правильные взаимоотношения, добрые отношения, открытые отношения. Когда мы умеем прощать, когда мы умеем прощать обиды, забывать обиды, когда мы можем выполнять свой долг, становиться сильными. То есть есть путь, есть процесс настоящей жизни, это и есть та настоящая жизнь, которая ожидается от человека, чтобы прожить достойно и стать бесстрашным в конце. То есть в конце жизни человек должен стать бесстрашным на пороге смерти, не должен ничего бояться. И древние говорят, что мы можем научиться прощать только в одном случае. Угу. Если мы не будем привязаны к плодам своего труда. То есть будем свободны.
Александр Геннадьевич, позвольте я вас остановлю. Вы стали уже предлагать методы избавления от стресса. Я хотел еще немножко копнуть, ну, в народные методы, так сказать, чтобы немножко высветить все вот это. Спасибо. Вот меня очень, ну, задели слова за живое, что от этого внутреннего конфликта с совестью можно избавиться с помощью правильного открытого общения. Я недавно услышал у Вадима Тунеева, что слабость, она является нашей слабостью до тех пор, пока мы ее прячем. И меня очень задели его слова тоже за живое, что, ну, вот эта триада христианское раскаяние, ты как бы внутри признаешь перед собой ошибку, потом покаяние, ты раскрываешь кому-то сердце, там, кому-то доверяешь, другу, старшему, там, не знаю, наставнику, психологу, то это очищает душу. То есть человек, у него, он не живет в этом вот лицемерии, что внутри ты такой, а снаружи там из себя надо кого-то играть. Но я позволю это оставить немножко на позже. Я хотел еще немножко разобрать методы, современные методы избавления от стресса, таблетки, ну там понятно, валерьяночка, пустырник, алкоголь, наркотики. Я, знаете, вспомнил, пока вас слушал, Лев Николаевич Толстой сказал, что любая интоксикация — это страх перед истиной. Человек боится как-то вот, ну, просто признать реальность такой, какая она есть, и хочет, ну, себя отупить, и вот этот конфликт его изнутри раздирает. Но очень важный есть способ народного избавления от стресса, хотелось бы, чтобы вы об этом сказали, — секс. То есть люди говорят, тебе плохо, ну, ты погрузился в какие-то беспокойства, ну, просто вот разрядку получи таким образом, и, ну, все пройдет. Вот является ли это, скажем так, путем или выходом?
Это, да, может быть такое временное, да, тоже временно какое-то лекарство люди находят. Потому что сексуальная деятельность, она очень сильно возбуждает ум. Одна мысль о сексе, да, уже возбуждает все функции в организме. Возбуждение возникает. Это возбуждение вызывает вот этот адреналин, там какие-то вещества, тоже стрессовые, это тоже форма стресса. Просто более, может быть, такого глубокого стресса, который уводит наше сознание в другое русло просто. Ну вот, например, мне больно, я получаю стресс. Вот жизнь меня бьет по этому месту. Постоянно, понимаете, в одно и то же место. Я уже не могу терпеть. Все, я уже на грани сумасшествия. У меня стресс. И вот тут встречаю какую-то любовницу, завожу себе любовника. Оп, вот сейчас мне легче, понимаете, мне бьет по другому месту. То есть переключается внимание с одной проблемы на другую проблему. И мне нужно вот эту проблему скрывать вот еще от этой проблемы, понимаете? У меня еще появляется дополнительная стрессовая ситуация. И люди называют это жизнью все вместе взятое. Вот туда, вот сюда, вот туда, вот сюда, вот сюда, вот так. Они пытаются регулировать такие вещи. Но это не решение, конечно, проблемы, это какое-то жонглирование вот жизненными ситуациями. Но затем сексуальная деятельность приводит к опустошению, угу, выход энергии. Угу. И вот когда человек опустошен, он как бы его вне игры, можно назвать. Угу. Ну, представьте, у вас нет энергии, нет энтузиазма, нет вдохновения, вы ни на что не годны. Что вам нужно? Восстанавливаться, верно же? Вот если вы болен, вы не будете работать, если вы больны, вы не будете заниматься какой-то деятельностью, общаться с людьми не будете, с друзьями встречаться не будете. Вы опустошены болезнью, да? И вы должны просто восстановиться, выздороветь. Также и сексуальная деятельность приводит к опустошению внутреннему. Человек теряет интерес, смотрите, к смыслу жизни, к абсолютной истине, к философии. Сексуальная деятельность, она его настолько приземляет, настолько опустошает его интеллект, что ему нужно потом восстанавливаться, чтобы просто заинтересоваться жизнью вообще, чтобы заинтересоваться. То есть вот ситуация, видите, совершенно странная получается. Он просто становится, ну, немножко как инфантильный разум у человека. И люди чувствуют, что в всяком случае, ну, от стресса помогает. Я выхожу из игры, я просто выхожу из игры, видите, поэтому тоже как-то вроде помогает. То есть это уход от жизни на самом деле.
Хорошо, Александр Геннадьевич, спасибо. И еще вот такие методы избавления от стресса. Спорт. Спорт. Ну, кратко так, если вы сказали. То есть люди вот чувствуют, что когда даешь физическую нагрузку, то есть там как-то вот потеешь, какая-то разрядка, выход энергии. То есть это тоже как бы лечение симптомов, но не устранение проблемы. То есть насколько это приемлемо?
Это уже лучше. Это уже повыше немножко, да, ситуация. Уже это можно рекомендовать как-то, ну, более-менее к здоровью, да, это относится. Это уже какая-то основа жизни есть в этом. Здоровье — это хорошая основа жизни. Здоровье необходимо. И спорт, физическая нагрузка, ну, это лучше, чем вот выход в интоксикации, например, или в сексуальную распущенность, безнравственную. Там мы, во всяком случае, развиваем волю. Нагрузка, да, мы должны выдерживать нагрузку, терпеть там по времени, заставлять себя работать над собой. Вот, мы набираем какую-то силу, какую-то энергию. И важно, как еще ее расходовать, эту энергию. Выше этой спортивной нагрузки находится йога, потому что она еще регулирует жизненные потоки внутри тела. Это еще выше. То есть спорт — это уже выше интоксикации, лучше. Лучше. Любой нормальный спортсмен, который вот, ну, правильно занимается спортом, он понимает, интоксикации как бы нужно очень хорошо, осторожно регулировать. Лучше вообще отказаться от них. То есть его как бы отношение к жизни выше.
Ну, кстати, Олег Геннадьевич, и секс тоже. Многие боксеры там перед боями отказываются от секса на месяц, на два, понимая, что это их лишит сосредоточенности, воли какой-то.
Верно, верно, верно. Да, они сами начинают понимать это, осознавать, когда занимаются спортом, да, серьезно, действительно это так. Но еще выше спорта — это йога, которая может занимать еще тонкое тело.
Хорошо, спасибо. Мне понравилась ваша ремарка очень, что вы получите через спорт энергию. Вопрос, на что вы ее потратите? Должна же какая-то цель быть, ради чего все это. И еще несколько вещей. Природа, об этом мы поговорили, да, это замечательный способ. Мы восполняемся, чувствуем сопричастность. Вот интересный такой способ избавления от стресса — дети. Я вот замечал, что, ну, взрослые люди такие, знаете, вот, ну, нагруженные жизнью, серьезные тетки, дядьки такие вот. И как только дети появляются, вот у них антистрессовая программа начинается. Они с ними там уси-пуси, там хохотуси и все остальное. То есть я слышал даже недавно, ну, в Европе провели эксперимент, взяли, ну, детский дом и дом престарелых, и соединили их вместе, и получились замечательные результаты. Старики не одиноки, а дети счастливы, что получают заботу. То есть вот это действительно такая, ну, антистрессовая, как бы, ну, как сказать, программа. Неохота это говорить по отношению к живым людям, но вот, в общем.
Вообще антистресс — это доброта, атмосфера доброты, любви и красоты. Мы однажды поехали в аюрведическую клинику в Индию, ну, как бы поправить здоровье, вот, снять какую-то усталость, стресс, как говорится, тоже. Я тогда впервые. Это было прекрасное место в Южной Индии, на берегу океана. Кокосовые пальмы, там песчаные дюны, озера с лотосами. И сама территория клиники, когда мы зашли туда, был уютный, красивый, древний такой вход каменный. И впереди, в центре этого входа, была чаша с водой, каменная тоже, наполнена водой. На этой воде плавал узор из цветов. Я просто встал, если даже не войдя в эту клинику, я встал и смотрел на эту красоту. Я даже не хотел никуда идти, просто хотел посидеть, посмотреть вот на этот, вот эту чашу каменную с цветами. Так все было выложено с любовью. Я понимал, что кто-то сейчас собственными руками только что сделал, чтобы нас встретить. А доктор сказал: я вас лечить не буду, если вы будете заниматься прежними делами. Забудьте все, отключайте компьютеры, никаких сейчас отношений, никаких друзей, врагов здесь не должно быть. Вы только вот вдвоем, вот вы муж и жена, можете вместе готовить, можете вместе читать, гулять, и все на это. На территории этой клиники ходили зайцы, куропатки, индюки. То есть много живности, мирной такой, милой. Эти кролики подходили к вам, чуть-чуть щипали ваши пятки, просили морковку, допустим. И вы думали, что им вообще надо от меня, да? Я тут приехал лечиться, зачем эти кролики? А уже через какие-то минуты, там, не знаю, вы начинали чувствовать себя хорошо, хорошо. И лечение проходило очень простое. Там никакой лопатии не было. той атмосфере лечение очень непростое, простые очень методы. Это массажи, это масляные такие массажи там и прочее, там такие простые юридические, ну там диета и прочее. И через 2-3 недели вы, конечно, получили как будто новое тело. Но сначала вы должны успокоиться, попасть в атмосферу любви, доверия и доброты. Вот то, чему нас учит эта природа.
Да, с этим сложно не согласиться. Спасибо. Еще такой, я забыл, интересный способ антистресса — это переедание. Переедание и ночное поедание там всего в холодильнике. То есть можно пару слов об этом? Попытка, так сказать, заесть стресс.
Говорят, заедают стресс, так?
Да, да.
Это происходит автоматически у многих людей, когда они волнуются, переживают или обижены, начинают есть активно. Есть бездумно. Это, ну, как бы, такой тоже принцип биологический — еда. Но в данном контексте это уже не прием пищи идет, а не что-то такое, знаете, человеческое или божественное, а скорее относится к принципу пожирания. Вот бездумная еда, бесконтрольная — это пожирание. Потому что даже еда у человека должна быть вполне осмысленна, не стрессовая быть пища. Допустим, пища мясная — это стрессовая пища. Вот если вы включите в свой интеллект мозги, да, посмотрите на это мясо и просто реально увидите, откуда это мясо появилось, вы не сможете есть это, вы стресс получите.
Да.
То есть каким путем это получается, да? Это можно сделать только бездумно, тупо. Мне один большой человек когда-то давно сказал, когда я ему сказал о вегетарианстве, он мне сказал, это был большой человек в области Петербурга того времени. И тогда вегетарианство было что-то чем-то новым. И он сказал, ну вы говорите о убийстве животных, но я же не осознаю, что это убитое животное, я ем бифштекс. Какие проблемы? Я ему сказал, проблема в том, что как раз вы не осознаете, что это убитое животное. Вот что, к чему вы приходите, поедая бездумно какую-то пищу. То, чтобы скрыть этот стресс, люди иногда заедают его, чисто биологически пытаются. Опять же, переключить внимание через биологию, не через осознанность, не понимание ситуации, не просветление, да, а просто тупо как бы забить его куда-то вглубь, этот стресс. И это называется скрытность. Вот это вырабатывается, вот эта скрытность. Вот это темный мой, темный, глубокий мир, колодец, в котором я нахожусь, в этом мире, да, как называется, праздный ум или какой ум, мастерская дьявола. Вот что-то, вот эта скрытность, потаённая жизнь, темная моя сторона жизни. Вот этот неправильный уход от стресса.
Вот это мне очень нравится, ваша мысль насчет скрытной жизни, что скрытная жизнь приводит к этому раздвоению внутри, конфликту с совестью, приводит к стрессу. Вот я сейчас к этому вернусь. Последний я хотел момент антистрессовый узнать, ваше мнение. Юмор, Александр Геннадьевич, юмор как средство избавления от стресса. Что скажете?
Юмор — хорошее средство, правда, от стресса. Знаете почему? Когда известного кинорежиссера Гайдая, это мастер комедии был, ну вот Иван Васильевич меняет профессию, его старое кино, такие вот, ну, которые вызывали ажиотаж в обществе, все хотели посмотреть, то есть там смешно. Чарли Чаплин тоже смешно, это нравится всем, там реальный смех. И вот в журнале «Экран» брали интервью у Гайдая и спросили его, а почему вот смешно, объясните вот причину смеха. Вы делаете смешные вещи, а почему смешно бывает? И он сказал, смешно, потому что смешно. Ну, то есть это изначальное понятие, у него нет причины. И когда я изучаю, скажем, изучал Бхагавад-гиту и Пураны, то там сказано то же самое, что смех — это одна из божественных рас изначальных. Он просто существует, как вот существует желтая краска, красная краска и синяя, а остальные уже производные.
Можно Александр Геннадьевич, раса, можете объяснить? Эмоция, да? Эмоция.
Да, изначально эмоция души, так скажем. То есть изначально, то есть душа — это уже как бы, ну, порог вечности мы сейчас рассматриваем. Вечные, да, вечные какие-то энергии, критерии. И вот в области вечности находится также смех. Там находится счастье, там находится смех, там сильная любовь находится. Это уже за порогом нашего как бы человеческого понимания, откуда это вот все приходит к нам, да, эти крупицы счастья. Это из того порога. как бы дары такие, да, вот, ну как бы, ну от Бога, талант откуда? От Бога. Вот этот человек может смешить, но талант у него, а другой не может. А вот этот красиво может изображать или музыку, откуда? Ну тут талант, вот это вот из-за того порога, из вечности к нам как бы дары какие-то приходят, какие-то награды. И вот смех — это одна из таких наград, которые приходят из другого порога. Ну а уже что мы делаем с юмором, другой вопрос. Юмор может быть и в невежестве тоже, может быть пошлости всякие и прочее, прочее. Это...
Можно обидеть юмором вполне другого человека. Я говорю, можно вполне обидеть другого человека юмором. Ну, обидеть можно.
Обидеть, да, может быть как бы некорректный юмор, все что угодно, да. Но вообще сам по себе юмор, он возвышает, как бы сближает отношения. Знаете, в древности у каждого царя были шутки обязательно. При дворе шутки должны были быть. Потому что там государственные дела, политика, представьте, какие напряжения, дезинформация и прочее там. Но это всегда сложно решать проблемы мира.
То есть шутка была антистрессовой программой для царя отчасти?
Да, антистрессовая программа для царя, да, однажды. Однажды он так пошутил, этот есть анекдоты про такого вот шута. Гопал Бан, такой древний был шут, очень умный, очень крайне умный. И он мог говорить с царем. Ему допускалось даже шутить над царями. И однажды он так пошутил как-то, ну, немножко болезненно с царем. И царь гневно закричал на него: «Гопал-бан, ты осел!» А Гопал-бан говорит: «Нет, Ваше Величество, между мной и ослом есть расстояние». «Нет, — говорит, — ты осел». «Нет, Ваше Величество, вы не правы, между мной и ослом есть расстояние». Ну какое расстояние между тобой и ослом, скажи мне? Он сделал от него несколько шагов, посчитал, сказал: «4 шага расстояния меня от осла». Это то, что делали шуты при царях. И таким образом смешили их, развлекали. При этом они были очень умны. У них не было глупых шуток. Они понимали ситуацию, учитывали политическое настроение царя. Они были такими великими психологами, эти люди.
Да,
юмором устраняли вот эти вот проблемы.
Да. Ну вот спасибо, мне это что-то очень отзывается. Если слишком все серьезно, то как-то уже совсем грустно. И лучше всего смеяться над собой. Всем смешно, никому не обидно. Александр Геннадьевич, два вопроса личных хотелось вам задать. Я знаю, что вы художник. Вы чувствуете, что когда вы рисуете картину, сосредотачиваетесь, туда погружаетесь, что, помимо всего прочего, это антистресс для вас?
Конечно. Я считаю, что каждый человек, художник или не художник, он должен мастером быть своей жизни внутренней. Должен иметь такое увлечение, должен иметь свой мир, где он может жить. Тот свой мир, в котором он хочет жить, должен быть внутри человека. И мне как бы живопись помогает в этом. Я могу создавать те картины, которые я имею вот в сердце, и тот мир, который я имею в сердце, могу его изображать. Я иногда не замечаю, как проходит день. Представляете?
Просто да, представляю. Да.
Проходит. Я даже иногда не замечаю, что вот пора обедать, допустим, или спать. Это, то есть, такое погружение. Я помню, когда я изучал биографию Леонардо да Винчи, меня это очень впечатлило еще, когда был школьником. Он когда писал свою «Тайную вечерю», известную фреску, он впал в такое состояние, что в течение недели он не спал и не ел. Забыл просто про это. Да, то есть это реально было. А Стендаль, этот известный писатель, когда во Флоренцию приехал впервые и просто услышал, какие ценности культуры и искусства хранятся во Флоренции, он потерял сознание, просто услышав об этом. О, какие люди были, представьте. То есть они имели богатый, очень глубокий внутренний мир. Конечно, они были не подвержены стрессам, как обычные люди, безусловно.
То есть я позволю себе вывод такой сделать, что деятельность, в которой ты можешь полностью погрузиться, сосредоточиться, в сердце вложить, сознание свое, это лучшая антистрессовая программа. Ты забываешь о внешнем мире и вот сосредотачиваешься на этом акте творения.
Акте творения, да.
Музыка. Хорошо, да. Спасибо. И еще один вопрос хотелось вам задать. Я слышал в одной лекции, где вы описывали, такая коллективная была лекция, вы говорили про страдания. И вы сказали, что разные люди черпают, ну, вдохновение вот в этой антистрессовой программе от страданий разными вещами, а вам лучше всего помогает, когда вы лекции даете. Я хотел узнать, как это работает. Вы говорили, кто-то книги читает, там, кто-то в молитву погружается, но вы, когда вот начинаете говорить, размышлять о чем-то таком, ну, как сказать, о чем-то хорошем, пытаться донести до людей что-то настоящее, то вы полностью освежаетесь, обновляетесь.
Если честно, вот если честно сказать сейчас, потому что я еще не до конца честный все-таки в этой беседе, еще себя не раскрыл. Но если честно сказать, просто хорошие вещи не помогают мне, когда я говорю о хороших вещах. Я тоже от них, устаю. На самом деле, мне лично помогает только когда я говорю об абсолютной истине. Вот тут я омолаживаюсь полностью. Вот это честно. То есть я не хочу ничего за этим иметь двойного дна, какой-то цели, просто я говорю о себе честно. То пока я не заговорю об абсолютной истине, о Боге, о душе, об этой вечной жизни, о моих отношениях с Богом, я не чувствую, что я вообще живу. Ну, как бы я, конечно, живу формально. И, в принципе, неплохо могу жить, как и все, формально. Но мой внутренний мир оживает только когда вот это есть контакт. Вот тогда у меня появляются и картины, и желание жить, вообще что-то делать, и вдохновение. А вот это честный разговор был бы.
Спасибо. Спасибо, это очень важный ответ для меня. Спасибо. Александр Геннадьевич, осталось у нас 4 минутки. Я так понял, мы уже не успеем вопросы слушателей задать, потому что час заканчивается. У нас же час, правильно я понимаю? Мы на час договорились, потом сложнее будет все это перезапускать. Суммируя вот все сказанное, я хотел вас вернуть к этой идее насчет того, что скрытная жизнь, вот эта скрытная жизнь, когда я прячу что-то от жены, от родителей, от общества, мне есть что прятать, нужно врать там и так далее. Вот этот конфликт с внутренней совестью. То есть что бы вы порекомендовали вот нам всем как лучшую, ну, как сказать, стратегию антистрессовой программы? Какие шаги мы можем делать конкретно, чтобы в нашей жизни, ну, мы могли как-то, ну, проживать все это, лучше становиться и что-то хорошее для других людей делать?
Ну, я, с другой стороны, понимаю, опять же, если честно говорить, что скрытная жизнь, ну, вынужденная, потому что бывает, что мне некому открыть свое сердце, то есть нет доверия. Я не чувствую, что меня поймут, допустим, люди. Мне тоже страшно, да, говорить о себе, о каких-то проблемах там внутренних. Но вот не случайно же люди придумали телефон доверия. Вот просто я набираю номер психолога, которого я не знаю, он меня не знает, понимаете, вот, чтобы вот не было вот этого вот страха. Признание, да, своих проблем каких-то и там покаяний. Вот. Поэтому я понимаю, что скрытность, ну, неизбежна, потому что я нахожусь в такой среде, где нет такого глубокого доверия и желания кому-то открывать свое сердце. Туда же близкие люди могут не понимать меня. И вот я с этой скрытностью одинок. Поэтому...
Посмеяться поэтому... могут.
Да. Да, да, и поэтому я рекомендую молитву. 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 То есть перед Богом я могу все сказать. Это очень важно, быть открытым и услышанным. И важно, что мы почувствуем эту связь. Вот это очень важный момент. Если мы честно, честно вот это делаем, мы почувствуем ответ. Это вот мой опыт такой. Потому что, ну, не все можно доверить людям, я понимаю. Люди могут, ну, нарушить конфиденциальность, допустим. Это неприятно будет. Я не хотел бы, чтобы все знали о каких-то вещах. Да? А это случается. Я осторожен. Ну вот, говорится, как перед Богом я тебе хочу сказать, так, люди, как перед Богом, я тебе доверяю, с каким доверием я вот на тебя уповаю сейчас, да? Вот, либо у меня есть такой человек, которому я вот на самом деле верю, он глубокий, он поймет меня и поможет, и не отвергнет меня, да, за мои ошибки и признания, а наоборот, поддержит меня, было бы здорово. Либо это молитва, которая тоже требует, как бы, ну, вот этой искренности. Антистресс — это наша искренность, наша честность перед собой, перед Богом. Вот. И тут я могу понять, что он прощает, он признает, он принимает. И вот тут, если я чувствую, хорошо, вот это моя вера, вот это моя основа, понимаете? Глубже, чем эти деньги или государственные какие-то основы, или еще какие-то семейные даже обстоятельства. В глубине меня должна быть вот эта самая настоящая твердая основа, вера в божественное.
Спасибо вам большое. Я думаю, это хорошая будет точка в нашей беседе. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был Александр Геннадьевич Хакимов. Это писатель, путешественник, художник, философ, автор множества замечательных книг. Я вначале уже упоминал о них. Пожалуйста, если кому-то был интересен этот диалог, ищите эти книги в интернете. Александр Геннадьевич, спасибо вам большое. Вам последний полминутки, несколько пожеланий нашим подписчикам, мы расходимся.
Ну что, я вам желаю, желаю радости, юмора, здоровья, вот, и чистой молитвы от сердца. Все будет хорошо. Спасибо большое.
Да, спасибо большое. До свидания.